Хто цяпер сапраўдныя фашысты і навошта ў Менску праводзяць так званы антыфашысцкі камуністычны форум з удзелам расейцаў? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соус, і гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. Наша гостя – грамадская дзеячка, мастацтвазнаўца, пісьменніца, літаратуразнаўца, ураджэнка Расіі Каця Марголіс, якая жыве шмат гадоў у Венецыі. Добры дзень, Каця.
Добры дзень, спасіба.
І мы пагаворым у тым ліку пра розніцу паміж стаўленнем да вайны ў Расіі і Беларусі, а таксама пра розніцу ў свеце, ў стаўленні ў свеце да расейцаў і беларусаў. І я перейду сейчас на рускі язык. Вот в Мінскі сьогодні праходит так называемый антифашистскі камуністычны форум, на котором я вот сейчас процитирую организаторов. В нём принимают участие актив Коммунистической партии Беларуси, а также иностранные делегации в составе Компартии. Конец цитаты. В основном из России приехал Геннадий Зюганов, но я думаю, что имя его вот нашей белорусской более молодой аудитории ничего не скажет. Но это довольно маргинальное мероприятие, мы не будем обсуждать, а поговорим про значение слова «фашист» или «антифашист» в контексте войны России против Украины и в контексте массовых репрессий в Беларуси. Катя, кто теперь фашист и для кого?
Смотрите, ну, вообще фашист, как знает каждый итальянский ребенок, это движение, которое родилось в Италии, родилось в 19 году, его идеологом начальником был Бенито Муссолини, который потом стал главой и соратником главой Италии, диктатором, соратником Гитлера. И происходит ужасно большая путаница с этим термином на протяжении десятилетий. То, как это движение родилось, оно родилось как националистическое, тоталитарное. Но, с другой стороны, оно было и социалистическое, как и немецкое, собственно говоря, националистическое, национал-социализм. И есть очень простая, на самом деле, причина, почему в советском пространстве на людей, ну, как бы, бывшего Советского Союза слово «фашизм» именно ассоциируется с нацизмом, с Германией, со Второй мировой войной. Сталин не мог допустить, что национал-социализм со словом «социализм» будет ассоциироваться с Советским Союзом, что будет какой-то мост. Это должно быть было совершенно другое. Поэтому итальянский термин «фашизм» подходил гораздо больше для этого, для того, чтобы обозначить антипода, врага и так далее. Реально во всем мире понятно, что это называется нацизмом, нацисты, да, и по-итальянски тоже. Но в России нам всем в школе советской учили, что вот фашисты, немецкие фашисты пришли, захватили. И вообще слово «немецкие фашисты» достаточно, ну, как бы исторически, насколько я понимаю, не очень правомерно. Фашисты – это итальянские фашисты.
Ну, вот, итальянские... Если говорить о современном звучании этого слова, оно тоже поменялось. Вот на стенах тюрьмы на Окресте, на белорусской, слово «фашисты» написано было. Да? И оно относилось к силовикам, которые там избивали людей. В российской пропаганде фашистами называют украинцев. Да? Украинцев, в свою очередь, называют фашистами те, кто пришли в Бучу, те, кто убивают мирное население. Как бы вот эти интерпретации вы оценили?
Смотрите, как бы я как лингвист по первому образованию, я вижу, это именно нарицательно. Она стала нарицательным после Второй мировой войны, после всего, что устраивали немецкие захватчики в той же Белоруссии, после пыток, казней, там, выжигания целых деревень. Фашист стал именно, как это называлось, фашизмом. Это значит насильник, это значит бесчеловечное обращение, это значит жестокость. И поэтому фашизм стал именем нарицательным. Поскольку он еще имеет такие политические коннотации, каждая страна стала использовать его для того, чтобы как бы такой ярлык, который однозначно ассоциируется с чем-то плохим, который уже поколениями ассоциируется со зверствами, с убийствами, с насилием. И так как мы люди политические, люди общественные, очень легко мы реагируем на триггеры, даже подсознательно. Даже образованные из нас люди, которые знают, что на самом деле стоит за этими словами. Но настолько в детстве слово «фашизм» однозначно ассоциировалось вот с этим, и так это и было, что теперь, с одной стороны, мы называем фашистами вот белорусских силовиков, которые так безжалостно избивали, мучили, пытали протестующих и продолжают репрессии в Беларуси. Я по возможности за этим слежу. И, с другой стороны, именно этим лейблом, этим ярлыком воспользовалась путинская Россия для того, чтобы обозначить украинцев, чтобы было легче таким одним ярлыком обозначить такие воображаемые причины вторжения. Можем повторить, вот теперь только фашисты вот не там, на Западе, а вот тут. И со всей этой риторикой двинуться танками на Киев. Это не имеет никакого отношения ни с какой стороны. Это даже мы не будем обсуждать. Это чистая пропаганда, язык пропаганды. А что важно, что, к сожалению, вот это слово «триггер», оно дает ростки, какие-то отзвуки в даже среди людей, которые, казались бы, должны быть против войны, сопротивляться, вот это вот все неоднозначно. Может быть, там что-то все-таки было. Эти укрфашисты воображают. И люди просто, даже которые могли бы, так, чуть-чуть в силу образования, кругозора, могли бы понять, что это в принципе невозможно, и просто вот есть простые аргументы. Ну, вообще-то в Украине президент еврейского происхождения, президент Зеленский, это страна, которая избрала себе президента, в том числе, ну, это понятно, что украинцев, тут после всего того ужаса, который творился на территории Украины Второй мировой войны, после Бабьего Яра, мы все смотрели кадры, мы смотрели, не знаю, недавно фильм Сергея Лазницы, например, про Бабий Яр. Я читала в детстве книгу Кузнецова про Бабий Яр. И да, конечно, мы все это знаем, но на то есть как бы движение страны, чтобы осознать, пережить, покаяться и двигаться дальше. И мне казалось, вот опять-таки я человек со стороны, что сам факт избрания президента, который совершенно не скрывает свои еврейские корни, территории, которые...
Катя, я хотела вас спросить, если вот не только с точки зрения лингвистики, но и вообще вот реальной ситуации, поговорить о том, какие правильные термины наиболее подходят, когда мы говорим о убийствах мирного населения, когда мы говорим про пытки, про разрушения, которые несет российская армия в Украине. Вот когда мы говорим о пытке, когда мы говорим про насилие, издевательство над тысячами людей в Беларуси, как бы вы это назвали? Фашизм, ясно, неправильно, но это слово продолжает жить.
Ну, слушайте, просто выражает жизнь. В Украине сейчас фашизм, оно является такой кондоминацией слова «Раша», «Россия», которая это творит.
А вы могли бы, извините, немножко там зависло, могли с самого начала ответить на этот вопрос? Угу.
Да, значит, сейчас возник и уже распространился широко, особенно с начала вторжения, термин «рашизм». Он как бы является контаминацией двух слов «Раша», очевидно, Россия, которая творит все эти зверства, и фашизм со всеми этими. И вот рашизм и ассоциируется теперь с Бучей, с Мариуполем, с Ирпенем, с, я не знаю, с зверствами на оккупированных территориях, с Изюмом, и мы можем долго продолжать. Правоверность этого термина я не буду обсуждать. Вообще люди не спрашивают, когда их пытают, убивают и бомбят, а вообще они не спрашивают совета у носителей языка агрессора, как им лучше его величать. Вот как называют, так называют. Кто-то называет орки, кто-то называет рашизм.
А в Беларуси как правильно было бы назвать? Рашизм тоже подходит, но не только.
Понятно, что это тоталитарное, связанное исторически с КГБ, правление людей, которые подавляют свободы. Назвать их можно миллионами разными способами, но главное здесь не терминологически не цепляться, мне кажется, за слова, а понимать суть. Что на одной стороне стоят люди, которые тянут страну в прошлое, люди, которые представляют собой анахронизм, помимо фашизма, там, зверств, ужаса, антиконституционный, там, абсолютно наплевательское представление о легальности, о законе. А с другой стороны стоят люди, которые борются за свою страну, за то, чтобы страна встала на путь современности. Они совершенно и как бы естественно всегда традиционно такие тираны, диктаторы всегда представляют противников как антипатриотов. Естественно, патриотами, по сути, являются ровно те люди, которые хотят блага своей стране, свободы своей страны, самоопределения своей страны. Даже здесь понятно, что это какие-то озвученные истины, и двух мнений быть не может. Ясно, как ни назови Лукашенко, как ни назови Путина, суть от этого не изменится. Главное понимать, что это наследие такой отмирающей тоталитарной ментальности, которая продолжает отравлять жизнь современного человечества.
Год и два месяца идет эта война, про которую мы говорим, война России против Украины, в которой использована агрессором белорусская территория, белорусская инфраструктура. Кто в России и Беларуси несет ответственность за войну? Вот такой прямой вопрос, на который вам приходится довольно часто отвечать в социальных сетках.
Да, мне, к сожалению, приходится на него отвечать, хотя я совершенно, конечно, если честно, я человек частный, я художник, я человек культуры, я не политик, я не политолог, я человек, который ощущает свою ответственность за происходящее, именно потому, что моя культура, моя страна происхождения, с которой я никогда не рвала, творит такой ужас, и я не могу сделать вид, что это ко мне никакого отношения не имеет. Я могу, и когда начинаются все эти разговоры про прекрасную русскую культуру, литературу, гуманизм и все остальное, как-то возникает вопрос, даже моя маленькая получается, что когда культура, литература и все это типа наше, а когда убивают в Буче и бомбят Киев, это они. Либо ты принимаешь ответственность целиком и стараешься что-то сделать, там вину мы сейчас не обсуждаем, либо ты полностью дистанцируешься от своей культуры происхождения, такое тоже бывает интегрирование в другое общество. Опять-таки, я ни в коем случае не беру на себя смелость говорить за других людей, а тем более за другие народы Беларусь, государство, которое люди, небольшое государство, которое так самоотверженно боролось прямо на наших глазах за свою свободу, независимость. Так это было захватывающе красиво и невероятно трагично. И я до сих пор, конечно, просто слезы становятся на глазах, когда это все вспоминаешь. Эти люди, которые делали газетки на скамеечке, и как их хватали, как их забивали, и как их пытали, и продолжают пытать, и как с каким достоинством, и как масса сопротивляются. Поэтому вот сейчас, когда я подхожу, например, в Италии, к банкомату снять деньги, там высвечивается такая два флажка. Российский флаг и белорусский. И говорят, граждане этих стран, имейте в виду, у вас есть ограничения, вы не можете вводить валюту, вы не можете оперировать евро, вы не можете то, сё, пятое, десятое. И у меня, честно говоря, не за мою страну происходит, не за Россию, а за Беларусь наворачивают слезы на глаза, именно потому что я знаю, как белорусы боролись за свободу. И мир поддерживал, в качестве сочувствующего наблюдателя. Вот, я не блин, опять-таки, я не могу говорить изнутри, но я выражаю, с самого начала выражала всяческую свою сочувствие, солидарность, и я очень верю все равно в будущее Беларуси, я не ставлю запятую между империей, которая представляет собой Российская Федерация, и маленькой свободной Беларусь, безусловно, станет свободным государством, мне кажется, гораздо быстрее. У меня гораздо более оптимистический.
У вас на аватарке я видела и белорусский флаг. Вы ставили в свое время и поддерживали мирную революцию Беларуси. В четверг в Литве парламент преодолел вето президента Навседы. И в результате должен был быть принят закон, в котором ограничения, которые накладывались на граждан России и Беларуси, были одинаковые. Теперь по отношению к гражданам Беларуси, они менее жесткие. Вот в вашем окружении, в Италии, например, вы человек мира, в том, что вы видите, есть у вас ощущение, что есть разделение по отношению к Беларуси и по отношению к России в плане наказания за участие в войне одной страны напрямую, а другой в качестве предоставления территории президентом, которого легитимность которого его не признают?
Знаете, это, конечно, более чем справедливо, что Литва приняла такое решение, и я всячески счастлива, что это так. чем дальше мы двигаемся на Запад, чем труднее людям различать там вот... Среди, там, очень многие в Италии недавно узнали, что мы могли различать там белорусов, украинцев, россиян. Как бы эта война поставила вопросы о самоопределении в глазах таких средних обывателей, я говорю, европейцев, очень остро. Раньше это было все каким-то таким смутным континуумом. Но, безусловно, те люди, которые разбираются, сочувствуют, которые следили, особенно люди, например, балтийских стран, да, разница огромная. Мне кажется, действительно, что это более чем справедливо, чтобы все-таки санкции или какие-то законодательные акты различали степень ответственности граждан России и Беларуси. Мне это кажется очень справедливым. Вот лично у меня, я преподаю в таком виртуальном свободном университете, у меня вот была белорусская, которая участвовала в протестах, была журналистка, потом бежала в Украину, потому что ей грозил просто арест. И проснулась 24 февраля утром под бомбами и опять бежала. И дальше она оказалась в Польше без всяких прав, потому что если украинцам предоставляли и правильно, конечно, бесплатный проезд, там всякую помощь, она была гражданином дважды, пострадала от агрессии именно России, фактически, или там российского режима, как Лукашенко, как ставленник этой части. Сначала она должна была бежать из Беларуси, потом она должна была бежать из Киева и в Польше оказаться на совершенно птичьих правах. Я очень надеюсь, что так постепенно эта разница станет все более отчетлива.
Когда началась война, я говорила со Светланой Алексеевич, Нобелевской лауреаткой, и она говорила о том, что она чувствует вину, и что чувство вины на самом деле неплохое чувство, потому что оно позволяет ощущать чужую боль. А Светлана Алексеевич, у которой никакой вины ясно нету за то, что началась эта война, эту вину чувствует. Вот вы согласны с тем, что это надо, что чувство вины позволяет ощущать чужую боль, и даже если ты не виноват, это хорошо прочувствовать, как белорусам, так и россиянам?
Я, безусловно, с этим согласна. Нельзя заставить кого-то что-то чувствовать или не чувствовать. Вот я сейчас для себя сформулировала, какая моя вина за эту войну. Я не знаю, но, в принципе, любой человек после Бучи, после вот всего, что за эти, только за этот год произошло в наших глазах, любой украинец мне вправе предъявить это обвинение, а я не вправе его отрицать. Это моя вина, которая видна снаружи. Она, может быть, не моя личная, Катя Марголи, сидящая в этой комнате, но если для жертвы, для пострадавших, ну, значит, это для меня, как представителя культуры, страны, хотя же другой, агрессора, это тоже должно быть так. А дальше из этого вытекает чувство вины, может быть, положительным каким-то, очищающим, а может быть разрушительным. И мне кажется, вот этот шаг от вины к ответственности очень важный. И ответственность имеет в своем корне слово «ответ». Дальше мы, думаю, отвечаем. Как мы отвечаем? Значит, должен быть какой-то ответ. Что мы делаем на этом месте? Сидим, рвем на себе волосы, или там стараемся как-то хотя бы морально, материально помочь беженцам, помочь людям, которые пострадали от этой войны, помочь Украине победить в этой войне. Собираем какие-то донаты на ЗСУ, помогаем людям, которые, в отличие от нас, не сидят в комнатах с книжками, а очень бы хотели, а сидят в окопах. То есть такие же люди, как мы, и они этого, как и люди под бомбами, как и люди, которые бежали с кошелками, котами, детьми, они этого не выбирали, у них это решили за них. Поэтому, мне кажется, вот наша ответственность, чем более мирная наша жизнь, чем больше, в каком-то смысле, наша ответственность, у нас больше ресурсов, больше возможностей просто об этом подумать. Люди, которые приезжали сюда в Италию в тапочках, действительно с вытрященными от ужаса глазами, этими Московских этими детьми, ну, они даже не могли говорить. Они двигались, как автоматы, там, вот, пойдите сюда, возьмите то. И ты только мог догадываться, что у них стоит перед глазами. И до сих пор никто из нас, никто это не испытал, как бы не может себе этого вопросить. Ну, то есть мы читаем, понимаем, стараемся сочувствовать. Но чувствуют они, не мы. Мы сочувствуем. Чувствуем вместе. Ну вот мне как-то так кажется.
На фоне этой трагедии в Украине и частично в Беларуси происходит вот так называемая отмена русской культуры. Вы начали уже про это говорить. Как вы оцениваете этот процесс?
Ну, я про это много писала, много думала. И мне кажется, что это хороший процесс в смысле внутренний. Ничего нельзя отменить. Но многое можно и требуется пересмотреть. И требуется пересмотреть именно с точки зрения, не знаю, новой деколониальной оптики, которая, например, в отличие от английской литературы, французской литературы, не применялась к русской литературе. И вообще вот этот вот весь миф о великой литературе. Откуда она великая? Почему она более великая, чем любая другая? Великая культура. Тоже это такой самый воспроизводящийся миф о собственном величии, который очень плотно сомкнут с имперством. И плотно сомкнут с тем, что происходит сегодня. И, собственно, с этой войной. Поэтому, мне кажется, взять какую-то паузу, не бежать впереди прогресса, вот как бы и доказывать всем, нет, культура, не продолжать экспансию культурную, не инструментализировать культуру как оружие, что делает именно путинская страна. Достаточно вспомнить, как этот разбомбленный театр в Мариуполе был завешен портретами Пушкина, Толстого. Просто, что как бы вот буквально культура в буквальном смысле слова служила завесой военным преступлением. Вот этого нельзя допустить, и люди культуры в первую очередь должны этому противостоять, мне кажется. И вот у меня была вышла такая статья, называлась «Don't blame Достоевский, blame yourself». Мы первые должны пересматривать свое отношение к культуре, свое отношение к своим писателям, к своим художникам, к своим режиссерам. А дальше уже дело времени. И да, безусловно, я считаю, что сейчас не время кому-то свою культуру навязывать. Так же, как не время навязывать вообще что бы то ни было российское сейчас.
Вот, в этот вечер, когда наша аудитория будет смотреть интервью с вами, а большинство аудитории нашего канала «Свобода премиум» как раз находится в Беларуси, государственные телеканалы, пропаганда белорусская будет показывать этот так называемый антифашистский коммунистический форум. Да? А что бы вы сказали тем людям, которые ясно не будут смотреть, что там сказал Зюганов, а те, кто будут вот сейчас слушают вас, что бы вы сказали людям, которые остались в Беларуси, которые находятся в очень тяжелой ситуации? Что бы вы сказали им, почему не надо терять надежду, что будет с Беларусью после войны?
То есть я, конечно, как любой другой человек, не знаю, что будет с Беларусью после войны, но я, как я уже сказала, я очень сочувствую белорусам, я очень верю в белорусов. Вы потрясающая, сильная, красивая, свободная нация. И вот этот морок анахронистический, то есть другого времени, он не может продолжаться долго. И мне кажется, что вот я не надеюсь, иногда надеюсь, иногда не надеюсь застать распад империи Российской, вот, Российской Федерации. Я верю, что это необходимо. Но я повторю, я верю, что на протяжении моей жизни я увижу свободную Беларусь и буду очень счастлива за вас. А пока, ну, просто берегите себя, потому что все эти свидетельства, пытки и все, о чем мы читали, а это только небольшая часть того, что происходит. Это, конечно, чудовищно, и я восхищаюсь тем, как вы боролись и, уверена, будете бороться дальше.
Спасибо вам большое, что нашли час для канала «Свобода премиум», за то, что вы теперь сказали. Это была громадская деяшка мастерствознауца, письменница, литературознауца, уроженка России Катя Марголіс з Венеции. Дякую вам велике.
Спасибо вам большое тоже.
З вами была Ганна Соус. Гэта падзеі каментар на канале «Свобода премиум». Заставайтесь у бяспецы. We'll be right back.
Нашая гостья сёння экспертка даследчага цэнтру Бюрок, эканамістка Анастасія Лузгіна. Анастасія, вялікі дзякуй, што пагадзіліся на гэтую гутарку.
Здравствуйте. Добрый день.
Сёння старшыня правлення Нацыянальнага банку Павел Калавур выступаў у Нацыянальным сходзе Беларусі, і сярод іншага ён заявіў, што атрымалася звесці да мінімуму ўплыву заходніх санкцый на беларускую эканоміку. Вы пагодзіцеся з такой ацэнкай?
Ну, здесь нужно отметить, что не было сказано, что были ликвидированы все последствия санкций, но было сказано про минимизацию. Вот, поэтому, конечно, как бы правительство и Национальный банк в течение там, прошлого года они старались каким-либо образом минимизировать последствия, которые были, да, в результате введения и действия санкций на Беларусь. И такие последствия, конечно, как бы безусловно есть. То есть мы говорим о снижении ВВП, причем таком значительном порядком, сжатием IT-сектора, проблемами во внешней торговле, я имею в виду сокращение как экспорта, так и импорта в прошлом году, снижение заработных плат в реальном выражении белорусов. То есть это, конечно, говорит о том, что последствия санкций, они действительно были серьезными, но другой вопрос, что, конечно, если бы там правительство ничего не делало, то они могли бы быть больше, да, и это, например, об этом может свидетельствовать даже предварительные прогнозы, которые давали международные финансовые организации, например, Всемирный банк еще там в середине 2022 года говорил о том, что ВВП прогнозировал, да, может упасть в Беларуси там на 6,5%. Вот, поэтому, ну, тут как бы, да, можно сказать, что санкции действовали, но в определенной степени правительство пыталось снизить их влияние.
Як раз днями рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало свой прогноз развития экономики Беларуси, и там серед іншого сказано, что чакается протяг рецессии экономики. Вот, коли мы берем эту оценку и оценку старшини Нацбанку, ці можна сказати, що це просто, так би мовити, суб'єктивні погляди, або для когось це там шклянка наполову пуста, наполову повна, ці можна все ж таки казати, що хтось з їх помиляється і є якісь, як би мовити, об'єктивні речі?
Ну, мы когда говорим про прогнозы, во-первых, прогнозы всегда имеют степень вероятности. То есть они, и поэтому обычно строятся, ну, как бы несколько могут быть сценариев, а в условиях, когда, допустим, действительно сейчас экономика Беларуси находится в условиях большой неопределенности, то есть могут реализоваться ряд факторов в течение года, и, соответственно, точно спрогнозировать там, насколько, допустим, упадет либо вырастет экономика, ну, наверное, это очень сложно, сложный процесс, и не факт, что там тот, кто занимается прогнозами, там попадет именно вот в правильном направлении, да, вот именно в точку попадет. И действительно, то есть если, ну, тут нельзя говорить про Национальный банк, потому что не Национальный банк именно утверждает, разрабатывает там, насколько вырастет ВВП. Вот. Но если говорить в целом про официальный прогноз, который дают белорусские власти, то ВВП на конец года Беларуси должен в этом году увеличиться более чем на 3% по отношению к прошлому году. Но, да, действительно, рейтинговое агентство Fitch, они прогнозируют там рецессию, там минус 1,3%. И я могу сказать, что тут, конечно, то есть и тот вариант, то есть он как бы строился, исходя, ну, то есть, допустим, если мы говорим про правительство, они, конечно, брали такой более оптимистичный вариант с учетом там роста инвестиций, которые они там закладывали. Фич смотрел на те данные, которые у него посредственно есть, и те риски, которые у него существуют. Если посмотреть на другие организации, тот же Всемирный банк, он тоже, например, прогнозирует небольшое увеличение ВВП в 2023 году. Как мы видим, что и как бы международный финансовый организации и правительство Беларуси, они дают разные оценки. И это связано прежде всего, ну, конечно, с С одной стороны, правительство желает, чтобы ВВП как минимум там вырос там, на 3, там, больше 3%, но с другой стороны, это показывает и то, что, конечно, сейчас что-то прогнозировать очень-очень сложно. То есть в зависимости от того, как будут развиваться события, то есть и как будет опять-таки проводиться внутренняя экономическая политика в Беларуси и как будут... как бы развиваться ситуация с санкциями, даже на ту же Россию, да, от которой сейчас Беларусь достаточно много зависит, от этого будет определяться и конечный результат. Поэтому я бы сказала, что, конечно, вариант правительства – это такой очень-очень оптимистический вариант, с учетом, и тут, естественно, он не обходится без стимулирования, экономического стимулирования, прежде всего за счет инвестиций, что также в прогнозе заложено. Ну, а что касается других международных каких-то прогнозов, которые делают международные организации, они уже более сдержаны в своих оценках и определяют те риски, которые, конечно, может столкнуться экономика Беларуси. Но опять-таки повторюсь, что в условиях неопределенности это и таких вот факторов неожиданности тут ситуация может развиваться совершенно по-разному.
В том самом прогнозе Fitch говорится, что частково экономічная актыўнасць у Беларусі стымулявалася ростам попыту на расійскім рынку, бо сітуацыя ў Расіі, калі яна пад санкцыямі, яна не можа купляць шмат якія заходнія прадукты і переключается частково на белорусскую продукцию, повеличивая импорт с Беларуси. На вашу думку, ці може скластися такая ситуация, что поступово ось некие новые экономичные связи, наперш с Россией, дозволять компенсовать эти страты от санкций?
Компенсация, опять-таки, потерь от санкций и адаптация белорусской экономики, она в любом случае происходила в прошлом году, ну и происходит сейчас. То есть в определенной степени в любом случае экономика адаптируется, находятся какие-то новые решения. Естественно, здесь, вот, как вы правильно сказали, ориентация идет на Россию. В России достаточно емкий рынок, ну, по сравнению, да, с размерами самой Беларуси. Здесь нужно понимать, что помимо Беларуси Россия также там, может сотрудничать с другими странами, это делает активно, например, с тем же Китаем. Вот. И здесь, конечно, уже, там, например, белорусским производителям в определенных сферах будет сложно конкурировать. Поэтому, да, с одной стороны, идет такой серьезный крен в сторону России, ну, как наиболее такой простой способ, да, минимизировать, вот как мы до этого говорили, последствия санкций. С другой стороны, идут там какие-то разработки, развитие отношений с другими странами, странами Востока, там, Азии, Африки. Но здесь возникают проблемы, опять-таки, с логистикой, в то, что эти страны очень далеко от Беларуси находятся, и эти взаимоотношения зачастую по разным там в зависимости от сфер, нужно заново строить, да, то есть это занимает длительный период времени. То есть, тем не менее, да, вот эта вот переориентация идет, экономика перестраивается, вопрос только в том, что некоторые вещи будет сложно очень компенсировать, я имею в виду даже, например, тот же отъезд белорусов, и причем часто там тех же айтишников, то есть высококвалифицированных кадров из Беларуси, то есть вот эти вот вещи, последствия, они сложно как бы ликвидируются, да, чем-то другим заменяются. Тоже сокращение в IT-секторе, который был экспорт-ориентированный, и те же, например, технологии, которые зачастую поставлялись из европейских стран, то есть ну, вот технологическое развитие сейчас тоже как бы вот поставлено на такую паузу, имеется в виду, что намного сложнее, да, найти аналоги там, передовым европейским или американским технологиям на других рынках. Поэтому, да, перестройка идет, но вопрос, насколько будут велики упущенные возможности.
У сегодняшнего выступления старшиня Нацбанку сказал про полную реализацию трех так званых союзных программ у банковской сферы. Это у валютном регулировании, у информационной безопасности и у сопротивления отмыванию грошей, я так разумею. Ти можно сказать, что Беларусь уже губляет возможность независимой банковской политики в связи с этими союзными программами, или нет?
Ну, я бы так не говорила, потому что, ну, в принципе, эти процессы, они, во-первых, идут уже не один год. процессы такого, ну, с одной стороны, да, интеграции, унификации законодательства Беларуси и России в рамках союзного государства. Но если мы говорим, например, про кибербезопасность, по борьбу, по мерам по противодействию отмыванию денег, то зачастую здесь, конечно, хорошо вот, работают программы, когда это выходят они на международный уровень, потому что, да, мошенники зачастую действуют не с одной стороны, а могут иметь какие-то там международные, да, корни. И поэтому, конечно, когда это уже какое-то сотрудничество на международном уровне осуществляется, да, принимаются какие-то единые правила борьбы, да, вот с такими мошенниками, то это, конечно, более эффективно. Более того, ну, как бы Беларусь, она, финансовый сектор Беларуси, он осуществлял сотрудничество, осуществляет не только ж вот в рамках этих программ, но есть, например, программа регулирования и принципы Базельского комитета, когда Беларусь, финансовая система Беларуси, она придерживается тех международных стандартов, которые были разработаны и постоянно обновляются вот этим Базельским комитетом. Вот, то есть сотрудничество для финансовой сферы, международное сотрудничество очень важно. Другой вопрос, что оптимальным вариантом является, когда это сотрудничество имеет многовекторный характер, да, и не, как бы не идет вот чисто крен какой-то на больше на одну страну. Вот это, конечно, оптимальным вариантом является. Но в целом, когда вот такие программы принимаются, и там органы на межгосударственном уровне начинают там кооперироваться, ну, зачастую это только повышает в данном случае эффект. Вот. Но и поэтому вот мое такое мнение, что да, это в принципе неплохо. Другой вопрос, что, конечно, когда мульти такое направление выбирается, это, конечно, дает больше эффективности и независимости в действии банка.
Я без сомнения, сегодня Павел Калаур так само назвал объединение платежных систем, платежные системы Белкарт и МИР. На вашу думку, вот эта объединенная платежная система, она сможет работать поза межами Беларуси и России?
Ну, как бы тут, конечно, сложно сказать. Она, если мы говорим про платежную систему МИР, то она, в принципе, там, работает в некоторых странах уже. То есть в основном это страны бывшего СНГ, то есть там Казахстан, Армения, там некоторые другие государства. Но, естественно, эта система, она сталкивается с вот это вот, она сталкивается непосредственно с санкционным давлением, да, то есть там некоторые банки из других стран могут отказываться, например, как в Турции, от работы с карточками МИР из-за угрозы санкций. Поэтому, конечно, здесь вот это все ограничено на данный момент. Тут, на мой взгляд, вот эта вот кооперация, она, ну, прежде всего рассчитана на взаимодействие именно внутри, да, вот Беларуси и России, чтобы держатели карточек МИР спокойно могли рассчитываться, осуществлять разные транзакции в Беларуси, если это из России, да, держатели, ну и наоборот, белорусы могли бы Белкарт рассчитываться везде на территории России. Ну, с возможным, конечно, потом там распространением на другие страны. Так как все-таки российская МИР, она является такой более крупной, да, и там более распространена, как я понимаю, среди тех же стран бывшего СНГ, стран СНГ, то, соответственно, ну, та же система Белкарт получает от этого дополнительные возможности. Особенно сейчас это стало актуально в условиях санкций на финансовую систему обоих государств. Хотя вот этот процесс интеграции, он начался уже, идет несколько лет.
Старшиня Нацбанку сегодня так само поведомил, что подрыхтованный проект указу, який дозволить мобильным операторам выдавать пазыки насельництву, пазыки до 7400 рублей. Как бы вы оценили эту инициативу?
Ну, это, в принципе, хорошая, ну, на мой взгляд, инициатива в плане того, что если мы это мы уже углубляемся в сферу финтеха, финансовых технологий, и если мы посмотрим на международный опыт, то ряд есть примеров, когда сотовые операторы, они берут на себя уже функции таких каких-то финансовых посредников в определенных моментах. Вот. То есть это делает более разнообразным рынок финансовый. Да, у населения появляются дополнительные возможности, доступ к финансовым ресурсам и усиливает, с другой стороны, конкуренцию. Вот. То есть в целом я это, конечно, ну, позитивно оцениваю, потому что, в принципе, в последние годы у нас финтех-рынок развивался достаточно так, очень, можно сказать, медленно, да, по сравнению с лидерами этого рынка, странах, даже в странах-соседях, там, например, Литва, либо Россию берем. Вот, поэтому то, что вот было сделано такое изменение в законодательстве, ну, на мой взгляд, да, это дополнительные возможности для, прежде всего, населения, но и для самих участников финансового рынка.
Я зараз хотел бы спытаться вас троху на іншую тему. Днями районная газета «Браславская звезда» поведомила, что в Браславском районе больше за 2500 людей включены в базу людей працездольного возраста, не занятых в экономике. По-простому их называют часом дармоеды, база дармоедов. Да? И коли поравнать это с населением Браславского района, по вот для перепису 2019 года, это населенство меньше за 25 тысяч человек. То бок каждый десятый жихар району опынулся в этой базе дармоедов. Причем треба уличивать, что в переписи переписывали и детей, и людей пенсийного возраста. На вашу думку, про что может свидетельствовать вот такая личба?
Ну, опять-таки, если тут надо смотреть именно на то, что происходит вот в Браславском непосредственно районе, да, то есть почему у них действительно такой большой процент там, незанятого, да, населения, потому что если мы поднимемся на макроуровень такой, да, то есть на уровень республики, то мы увидим, что на протяжении там 22 года безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, то есть это не та не национальная методика расчета, а именно расчет по методологии МОД. Вот, то в соответствии с этой методологией безработица в Беларуси в среднем составила где-то 3,6%, причем на четвертый квартал прошлого года она снизилась до 3,4%. Вот, то есть этому, ну, это в принципе объяснимо. С одной стороны, как бы опять-таки демографическая ситуация в стране остается не очень хорошей, плюс люди уезжают. Да, и в целом, даже если посмотреть по количеству там вакансий, ряд вакансий открыто, которые пока не могут заместить. Да. Вот, поэтому, что касается непосредственно вот этой вот базы тунеядцев, то опять-таки там могут попадать люди разные, то есть, например, те же, которые, например, работают за границей. Да, в этот период времени, и они считаются как незанятые, а на самом деле там человек работает и получает доход, и, может, живет уже, да, там в Литве либо в Польше. Вот, поэтому тут такие эти цифры, ну так, надо их еще анализировать. Вот. Но что в целом касается по республике, то вот ситуация такая, да, что тут наоборот мы должны говорить не о проблеме безработицы, а о проблеме, наоборот, найти людей на вакантные места. Вот это сейчас является для Беларуси проблемой. Я думаю, что она будет оставаться, потому что, опять-таки, даже та же миграция, она есть, и, скорее всего, в ближайшее время она продолжится.
А насколько вы в уголе маете теперь, на вашу думку, доступ до адекватных статистичных личбов с боку белорусской влады? Бо опошним часом шмат какие показники стали альбо сакрэтнымі, альбо просто, ну, знікла некаторая статыстыка. Ці вы лічыце, што можна больш-менш давяраць таму, што ёсць цяпер?
Не, ну одно дело доверять, а другое дело она, то, что она исчезла. Да? Но действительно, статистики становятся доступной меньше, это к большому, к сожалению, потому что это не позволяет, то есть это ухудшает, да, вот возможности для четкого, правильного и всеобъемлющего анализа, вот, и в том, ну, в том числе для, мне кажется, то есть для всех, да, то есть это плохо, потому что независимая экспертиза – это, наоборот, еще дополнительный источник для понимания, что же происходит все-таки в экономике страны. Но что касается качества, ну, мне то здесь очень сложно сказать, потому что я, естественно, не являюсь тем человеком, который там составляет статистику. И ну, мы можем только здесь, в данном случае, только, ну, как бы доверять ей, потому что других альтернативных вариантов у нас, в принципе, нету. Да? И все, ну, как бы, те же организации, которые строят прогнозы, и международные организации, они опять-таки основывают свои прогнозы на официальной статистике.
Дякую вам великий за гутарку.
Пожалуйста.
Я нагадаю, з нами на связи была Анастасия Лузгина, экспертка дослідчого центру бюро, экономистка. А с вами был Алексей Знаткевич. Заставайтесь со свободой. Глядите наш канал «Свобода премиум».
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака-збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – пэнджа, цыганская ўсходнеевропейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму – «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У вастрох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхніх моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.